Конторович. Пепел на зеленой траве. Прихрамывающий на заднюю левую лапу пес осторожно пробирался между дымящихся развалин дома. Тянуло какими-то странными запахами, среди которых он безуспешно пытался отыскать привычные для его носа запахи хозяев. Но их не было. Остро щипали чуткий нос испарения от брошенных поблизости пустых огнетушителей. Кололи подушечки лап осколки стекол, но пес не уходил с пепелища. Ведь где-то здесь должны быть люди, его люди. Те, кто кормил пса и играл с ним. Те, кого он был готов защищать от всевозможных опасностей и угроз. И защищал в меру своих сил. А вот от этой опасности не защитил. Даже и предупредить вовремя не сумел. Когда что-то черное и страшное начало падать с невообразимой высоты, он всполошился. Всем своим нутром почувствовал невнятную и оттого вдвойне страшную опасность, исходящую от этого пришельца. Пес залаял, выбежал во двор и призывно обернулся, приглашая своих людей последовать за ним. Странно, но они этого не сделали, словно бы и не почувствовали ничего. Он еще дважды возвращался в дом, пытаясь убедить их выйти вслед за собой. Они не поняли. По-прежнему, недоуменно глядя на взволнованного пса, люди пожимали плечами, но не двигались с места. И тогда он ухватил зубами подол платья старшей дочери и потащил ее на улицу. Скорее, пока еще не поздно. Но треснула непрочная материя, и девушка испуганно шарахнулась от него в угол. Пес даже почувствовал ее недоумение и обиду. За что? Что она такого ему сделала? «Карай!» — крикнул хозяин. «Успокойся!» А страшный гость с неба был все ближе. И тогда не выдержали собачьи нервы. Пес залаял, громко и отчаянно вкладывая в лай всю свою обиду. «Я же за вас! Ну что же вы?» Его чутких ушей коснулся еле слышный звук. Свистел рассекаемый страшным гостем воздух. Пес рванулся к забору, лапы сами понесли прочь от опасного места, а в душе теплилась надежда. Может, хоть сейчас они поймут. Но ударила земля по лапам, подхватил и покатил его кубарем горячий воздух. Полез в раскрытую в лае пасть песок вперемешку с пеплом, и опустилась спасительная тьма. Когда Карай пришел в себя, все тело болело, словно бы его били палками. Огнем полыхали сломанные ребра, со свистом выходил из обожженного горла воздух. Да и сам воздух словно стал другим, чужим, наполненным кислым привкусом чего-то незнакомого и враждебного. Кое-как поднявшись на ноги, он поковылял обратно к дому, тому, что еще недавно было домом, а стало хаотическим нагромождением битого кирпича и сломанных досок. Но пес не уходил с развалин. Он искал там своих хозяев, тех, чьи руки совсем недавно ласкали и теребили его шерсть, когда-то густую и ухоженную, гладили по голове и почесывали, тех, кто его кормил и чей запах запомнился навсегда, тех, кого он любил. Чуть слышный звук отвлек его внимание. Карай навострил уши и повернул голову, принюхался. Объезжая развалины и лавируя между грудами обломков, по улице медленно и осторожно двигались машины. Ему был знаком этот запах, так пахли люди, которые иногда приходили в их дом. Не совсем так, но очень похоже. У этих присутствовал какой-то оттенок, не совсем различимый, и даже его чутким носом, но он был. Запахи похожие и все равно чужие. Но машины шли мимо, и пес потерял к ним интерес. У него имелась задача и поважнее. Он искал своих людей. Сидевший рядом с водителем лейтенант проводил взглядом ковыляющую вдоль развалин собаку и покачал головой. Досталось же городу. Уже не первый такой разбитый дом встречаем. Да, судя по всему, большинство пожаров потушили, но все равно разрушения серьезные. И народу погибло, наверное, много. Но зона развалин все-таки наконец закончилась, машины пошли резвее. И уже через несколько минут, сверившись с картой, офицер приказал водителю притормозить около одного из домов. Хлопнула дверь, лейтенант выбрался наружу. С остановившихся машин попрыгали люди в форме и рассредоточились по улице. Хотя большинство пассажиров так и остались сидеть внутри техники. Поднявшись по ступенькам, офицер постучал в дверь. Скрипнув, та отворилась, и на пороге появился мрачного вида дед.
«Еще что-то стряслось», — буркнул он.
«Здравствуйте, Виталий Степанович. Дядя Петр вам кланяться приказывал».
«Петька? И где он сам?»
«Петр приехать не мог», — развел руками офицер.
Услышав кодовые слова, старик кивнул и отступил вглубь комнаты, приглашая гостя войти в дом.
«Мне бы Игоря Ивановича повидать».
«Сейчас спустимся».
Старик вытащил откуда-то из-под стола телефонную трубку и сказал в нее несколько слов. Выслушав ответ, указал гостю на дверь в одну из комнат. Пройдя внутрь, хозяин дома открыл дверцу стенного шкафа. Что-то там нажал. Секунда, другая, моргнула зеленая лампочка, и внутри шкафа явственно щелкнула. Подалась назад задняя стенка и отошла в сторону, открывая проход вниз.
«Проходите», — кивнул старик на лестницу. «Вас встретят».
Лейтенанты действительно там ждали. Заспанный человек с автоматом в руках. «Кто вы?»
«Лейтенант Орешкин, ФСБ, прошу».
И гость протянул свои документы. Быстрый взгляд, глаза встречавшего зацепились за характерные метки в нижнем углу удостоверения. Постороннему они ни о чем не говорили, и автоматный ствол опустился. «Проходите».
«Да я, собственно, за вами, товарищ капитан, вас наверху ждут».
«Кто?»
«Генерал-лейтенант Широков».
«Замдиректора?»
«Так точно.
Черт, а я не брит».
«Не страшно, товарищ капитан. Дело прежде всего».
«Ладно, лейтенант».
Капитан забросил оружие за спину. «Пойдемте». Одна из машин в автоколонне «Командирский вариант «Тигра» остановилась чуть в стороне. Двери ее не открывались, и никто из пассажиров не выходил. Именно к ней и направился Орешкин вместе с капитаном. Щелкнула, приоткрываясь дверь автомобиля. Капитан скользнул внутрь салона. Его провожатый остался ждать на улице.
«Докладывайте, капитан».
Сидящий на заднем сиденье пассажир был немногословен. Седоватые волосы, жесткий взгляд. Он явно имел немалый опыт общения с людьми и сразу настроил своего гостя на деловой лад.
«Да, собственно говоря, товарищ генерал-лейтенант, ничего нового за этот день не произошло. Пожары почти все потушены, идут работы по поиску пострадавших. Все уже с ног валятся.
Десант?» «Судя по последним сообщениям от Тупикова, организованное сопротивление подавлено, добивают остатки. Флот вторжения вышел в море, бросив остатки техники и снаряжения, которые успели выгрузить. Забрали только людей. Этому немало поспособствовал обстрел с берега. Они не стали рисковать, эвакуируясь на корабли под огнем. Генерал заранее разместил в тайге несколько самоходных установок. Они успели вовремя подтянуться к поселку. Стрельба оказалась не очень эффективной, но свою роль сыграла. Корабли отошли от берега».
«Где Рыжов?»
3 часа назад ушел домой спать. Собственно говоря, его туда просто силком увели. Он и так на ногах 3-й день, уже на ходу засыпает».
«Да уж», — хмыкнул Широков, — «могу себе представить его состояние».
«Ладно, поехали в гости».
«Как может спать человек в моем положении?»
«Да как и все прочие, лежа. Процесс, собственно, сна, он мало подвержен влиянию внешних обстоятельств. Нет, конечно, и тут бывают иногда исключения. В армии я спал стоя, прислонившись к столбу. Услышишь шум мотора, отцепляешь фал, открывая таким образом проезд, автоматом козырнешь и спишь дальше. А на звук шагов я успевал открыть глаза раньше, чем кто-либо из подходящих мог заметить, что дежурный по КПП спит на посту. Все было. Но сейчас я спал лежа, в кровати. И даже раздеться успел. Вот только сами сны. Даже в них я пытался каким-то образом исправить уже произошедшие события. Выдвигал Тунгуски дальше от города, переориентировал зенитчиков и каждый раз понимал, что все это попусту. Ракеты все равно проходили к городу. Слишком уж их было много. Я снова и снова раскапывал развалины, вытаскивал из-под руин погибших. Спал. В общем... А проснувшись, знал, что придется вернуться к этому уже наяву. Удар по городу был слишком силен, чтобы это можно было бы пережить безболезненно. Никто, разумеется, не высказывал мне никаких претензий и ни в чем не упрекал, но сам я... Впрочем, это уже отдельная песня. А вот присутствие посторонних — это никуда не делось, такие вещи мой организм срисовывал на раз.